Глава 16.
Хоть это был чудесный кризис, в результате которого росли рейтинги, и Розенберг был мертв, а его имидж оставался незапятнанным, и Америка чувствовала себя хорошо, потому что он был у руля, и демократы попрятались в щели, а победа на перевыборах в следующем году была у него в кармане, тем не менее, ему было дурно от этих событий и сумасшедших предрассветных встреч. Ему было дурно от общения с Дентоном Ф. Войлзом, его самоуверенности и высокомерия, его маленькой квадратной фигурки, сидящей напротив в мятом френче и смотрящей куда-то в окно, в то время как он обращался к президенту Соединенных Штатов. Через минуту он опять будет здесь для очередной встречи перед завтраком, которая станет еще одним напряженным столкновением, в ходе которого Войлз скажет только часть из того, что ему известно. Президенту надоело пребывать в неведении и довольствоваться теми крохами, которые Войлз находил нужным скармливать ему. Глинский тоже давал ему какие-то крохи, и таким образом он должен был довольствоваться этими щедротами. Он не знал ничего по сравнению с ними. Хорошо, что у него был Коул, который перелопачивал их бумаги, все держал в памяти и заставлял их быть честными. Он устал от Коула тоже. Устал от его безупречности и неутомимости, устал от его блеска, устал от его склонности начинать день, когда солнце находится где-то над Атлантикой, и планировать каждую минуту каждого часа до тех пор, пока оно не окажется над Тихим океаном. Затем он соберет целый ящик накопившейся за день макулатуры, отвезет ее домой, перечтет, расшифрует, заложит в память, чтобы, вернувшись через несколько часов назад, извергать из себя эту ужасную скукотищу, которую он только что проглотил. Когда Коул уставал, он спал 5 часов в сутки. Обычно же его сон длился 3-4 часа. Каждый вечер он уходил из своего кабинета в западном крыле в 11 часов и по дороге домой все время читал на заднем сиденье лимузина. Затем, когда лимузин только-только успевал остыть, он уже ждал его, чтобы ехать обратно в Белый дом. Он считал грехом пребывать на службу после 5 утра. И если он мог работать по 120 часов в неделю, то все остальные должны были работать хотя бы по 80. Он требовал 80. После 3 лет никто в администрации не мог упомнить всех уволенных Коулом за то, что они не вырабатывали по 80 часов в неделю. Такое случалось не менее 3 раз в месяц. Счастливее всего Коул бывал по утрам, когда перед встречей с Войлзом обстановка накалялась до красна. В последнее время, особенно в последнюю неделю, во время этих встреч улыбка почти не сходила с его лица. Он стоял у стола, просматривая почту. Президент был занят газетой, рядом суетились 2 секретаря. Президент взглянул на него. Безупречный черный костюм, белая рубашка, красный шелковый галстук, слегка сальные волосы над ушами. Он устал от него, но смирился с этим, когда кризис миновал, и он смог вернуться к гольфу, а Коул занялся деталями. Он сказал себе, что в 37 лет у него было столько же энергии и выносливости, хотя где-то чувствовал, что покривил душой. Коул щелкнул пальцами, посмотрел на секретарей, и те с радостью выскочили из овального кабинета. «И он сказал, что не будет появляться, если здесь буду я. Вот умора!» — Коула это явно развлекало. «Я не думаю, что он тебя любит», — сказал президент.
«Он любит тех, кого может подмять под себя».
«Я полагаю, что мне надо быть с ним паинькой».
«Давите на него, что есть мочи, шеф! Он должен отступиться! Эта версия до смешного слаба, но в его руках она может стать опасной».
«Что насчет студентки юридического колледжа?»
«Мы проверяем. Она, похоже, осталась невредимой».
Президент встал и потянулся. Коул перекладывал бумаги. Секретарь по селектору объявил о прибытии Войлза.
«Я пойду», — сказал Коул.
«Он будет слушать и наблюдать из другого места». По его настоянию в овальном кабинете были установлены 3 внутренние видеокамеры. Мониторы стояли в маленькой запертой комнате в западном крыле здания. Единственный ключ находился у него. Сержант знал об этой камере, но пока не мог попасть в нее. Пока. Видеокамеры были не видны и, предположительно, являлись большим секретом. Президент чувствовал себя лучше, зная, что Коул наблюдает за происходящим. Он встретил Войлза у дверей, крепко пожав ему руку, и проводил до дивана для того, чтобы немного по-дружески поболтать перед серьезным разговором. На Войлза это не произвело впечатления. Он знал, что Коул будет подслушивать и подглядывать. Но под влиянием момента он снял свой френч и положил на стул. Кофе он не хотел. Президент закинул ногу на ногу. На нем была надета коричневая кофта, олицетворяющая образ доброго дедушки.
«Дентон», — сказал он мрачно, — «я хочу извиниться за Флетчера Коула. Он недостаточно тактичен».
Войлс слегка кивнул.
«Ты глупый ублюдок. В этом кабинете столько проводов, что можно поубивать током половину всех чиновников в Вашингтоне. Коул сидит где-то в подвале и слушает твои слова об отсутствии у него такта».
«Может быть, он осел?» — пробурчал Войлс.
«Может быть. Я действительно должен присматривать за ним. Он очень способный и действует напористо, но иногда чересчур».
«Он подонок, и я скажу ему это в лицо». Войлс посмотрел на вентиляционное отверстие над портретом Томаса Джефферсона, где была спрятана камера.
«Ну что ж, я сделаю так, чтобы вы не встречались, пока не будет закончено это дело.
Сделайте милость».
Президент медленно пил кофе и раздумывал над тем, что сказать дальше. Войлс не отличался разговорчивостью.
«Окажите услугу».
Взгляд Войлза был колючим и неподвижным.
«Да, сэр».
«Мне надо, чтобы с этим делом о пеликанах было покончено. Это дикая идея, но в нем что-то упоминается обо мне вроде бы. Насколько серьезно вы относитесь к нему?»
«Вот это была потеха!» Войлс с трудом сдерживал улыбку. Его шутка срабатывала. Господин президент и его величество Коул до ужаса были напуганы делом о пеликанах. Они получили его поздно вечером во вторник, протряслись над ним от страха всю среду, а сейчас, в предутренние часы четверга, на коленях умоляли прекратить расследование этого дела, не подозревая, что это всего-навсего шутка.
«Мы ведем расследование, господин президент».
Это была ложь, но откуда им знать?
«Мы отрабатываем все версии, всех подозреваемых. Я бы не направил его вам, если бы не относился серьезно».
Морщины на загоревшем лбу президента поползли друг на друга, и Войлзу захотелось рассмеяться.
«Что вам удалось узнать?»